Что случилось с дамбой на Херсонщине? Прорыв плотины Каховской ГЭС привел к одной из крупнейших экологических катастроф современной истории. Как Украина и Россия эвакуируют людей на разных берегах Днепра? Что происходит на линии фронта? ВСУ теряет западную технику и возвращается в Бахмут. Кремль рапортует об успешных отбитых атаках противника. Удастся ли Киеву преодолеть плотные линии обороны российской армии во время контрнаступления? Русский добровольческий корпус и Легион Свободы России снова в Белгородской области. Тысячи беженцев покидают приграничную зону с Украиной. Почему губернатору Белгородской области приходится самостоятельно решать вопросы безопасности в регионе? Также в нашей программе. Кто они, участники российского форума в Брюсселе?
Это скорее можно назвать в случае, так сказать, политических акторов. Это можно назвать политическим подпольем, политической иммиграцией.
Покидая белорусскую тюрьму, 2 года за решеткой.
Мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло. Поэтому спасибо огромное.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 23-й недели 23-го года и обсудим их с политологом Екатериной Шульман, с российским ученым-гидрогеологом Юрием Медоваром, с фотографом и волонтером в Украине Викторией Ивлевой, с политиком и генералом ФСБ в отставке Евгением Савастьяновым. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, вы расширяете нашу аудиторию на YouTube. Наша первая тема – прорыв дамбы на Херсонщине в материале Дмитрия Мороза. Вот уже 5-й день подряд в Херсонской области идет потоп в результате разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Большая вода затопила тысячи домовладений. Десятки тысяч местных жителей остались без крыши над головой и обратились в бегство из родных мест. Еще точно неизвестно, сколько жителей региона погибло от этой катастрофы, но, что совершенно очевидно, надвигается другая беда. Мутные воды Днепра в затопленных местах могут вызвать эпидемию инфекционных заболеваний. Также под вопросом безопасность Запорожской атомной станции, которая охлаждалась благодаря Каховскому водохранилищу. В целом вопросов больше, чем ответов. И ведь мы наблюдаем только начало этой катастрофы.
6 июля 2023 года около 3 часов утра мощные потоки Днепровской воды стали буквально поглощать населенные пункты ниже Каховской ГЭС в Херсонской области. В местных телеграм-каналах появляются сообщения о серии взрывов в районе самой гидроэлектростанции. Утром любительские видео с места трагедии подтверждают самый негативный сценарий. Тело Каховской ГЭС разрушено, а мощные потоки воды сметают все на своем пути. В первые часы катастрофы оккупированный Россией город Новая Каховка затоплен практически на 90%. В Олежках под водой большинство частного сектора. Павел Смирнов – житель правобережья под контролем ВСУ. Его микрорайон Корабел – один из наиболее пострадавших от наводнения районов Херсона. Мужчина съехал на квартиру к детям. Вода подобралась к первому этажу его многоэтажки. Но Павел беспокоится лишь о школе, где он работает много лет.
У нас даже с 1 числа, с 1 мая вышли из простоя так называемого, то есть технический персонал, они убирали стекла, они убирали кабинеты, то есть как бы сделали, облагородили все уже, ну ждали, там заменят окна нам, там когда-то там и так далее. Теперь я не знаю, что.
В результате потопа под водой оказались десятки сел и городков Херсонской области по оба берега Днепра. Украинский глава военно-гражданской администрации Александр Прокудин сообщил о затоплении более чем 30 населенных пунктов в области. Более 2000 местных жителей из подконтрольной Киеву части региона эвакуировано в безопасные места. Но спасение людей и животных проходит буквально под обстрелами, о чем свидетельствуют многочисленные видео украинской службы МЧС и от волонтеров.
Летит.
Не готов.
Давай, братан, греби, там люди.
В то же время с оккупированной части области поступают сообщения о людях на крышах частных домов, ожидающих эвакуации. Многие неходячие старики и люди с тяжелыми заболеваниями потонули в своих домах. Волонтеры сообщают о трупах, плавающих в мутной воде на затопленных улицах. а назначенный Москвой руководитель оккупированной части Херсонщины в своих видеообращениях заявляет, что потоп не является большой проблемой.
То есть даже эвакуация не потребуется, потому что жители находятся на своих местах и автобусы, которые им направили, не используют.
Украинские спасатели не могут добраться до мест на оккупированных землях, заявил президент Украины Владимир Зеленский. И возмутился, что к этому процессу не подключаются ООН и Красный Крест.
Это вырок.
Это приговор международным организациям, которые разучились спасать жизни. Если сейчас международных организаций нет в зоне этой катастрофы, значит их вообще нет.
Взагалі немає.
В ООН ответили, что организация не занимается физическим спасением людей, но присутствует в Украине и оказывает гуманитарную помощь пострадавшим. Тем временем все еще нет ясности, был это ракетный удар, подрыв или саморазрушение конструкции плотины, построенной в 50-х годах прошлого столетия. Москва традиционно всю вину возложила на Киев.
Речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны.
Украинская сторона обвиняет в произошедшем российскую армию, которая контролирует этот объект с весны прошлого года. Первые лица стран НАТО заявляют, что проводят собственное расследование случившегося.
Мы все еще устанавливаем причину атаки на плотину в Украине. Но я хочу, чтобы люди знали, что мы продолжаем поддерживать украинцев.
Старший лейтенант сил обороны Израиля в прошлом, а ныне военный инструктор Игаль Левин уверен, что подрыв плотины точно не в интересах Киева.
Для оккупантов это большой плюс. То есть они могут какую-то часть своих сил снять оттуда, понимая, что теперь еще сложнее форсировать. То есть и так форсировать Днепр сложно. Теперь еще сложнее это сделать намного в разы. Могут теперь снять оттуда батальон и перекинуть его на запорожское направление, например.
Нарастает беспокойство и относительно судьбы Запорожской АЭС, реакторы которой, как известно, охлаждались за счет воды из Каховского водохранилища. После начала боевых действий 3 из 4 рабочих реакторов были остановлены, но один все еще требует охлаждения. Тем не менее, в МАГАТЭ заявили, что причин для беспокойства нет.
Отсутствие охлаждающей воды в основных системах водяного охлаждения в течение длительного времени приведет к расплавлению топлива и нетрудоспособности аварийных дизель-генераторов. Однако наша текущая оценка состоит в том, что непосредственного риска безопасности станции нет.
Российские пропагандистские ресурсы уже призывают подорвать главную украинскую ГЭС, что севернее Киева. В эфире государственных телеканалов так называемые эксперты не скрывают желания наказать украинцев за диверсионные атаки в Белгородской области.
Еще, может, стоит присмотреться к началу этого каскада Киевской ГЭС, а? Там прекрасное водохранилище.
Но херсонец Павел Смирнов в будущее смотрит оптимистично, ожидая, что большая вода уйдет и можно будет начать подготовку родной школы к новому учебному году.
Люди, ну, все равно будут возвращаться, все равно мы будем своими, ну, силами что-то делать, выгребать вот это все.
Вода в пострадавших населенных пунктах действительно отступает. Об этом сообщают как украинские, так и российские источники. Но в службе чрезвычайных ситуаций Украины призывают людей пока что не возвращаться в свои дома. Существует большая вероятность вспышки инфекционных заболеваний. Поскольку Днепр затопил кладбища, сельскохозяйственные склады с химикатами, выгребные ямы частного сектора. А жаркое южное украинское лето никак не способствует к улучшению этой ситуации. Дмитрий Мороз для Радио Свобода.
С нами на связи фотограф и волонтер Виктория Ивлева. Виктория, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы находитесь в Херсоне, принимаете участие в спасении людей и животных. Наверное, правильно будет вас спросить, что вас больше всего потрясло в этой трагической истории?
Больше всего. Хотелось бы сказать, что какая-то жестокая бессмысленность произошедшего. Но это уже столько раз говорилось за эту войну, про жестокую бессмысленность, что лишний раз повторяться не очень хочется. Поэтому так вы меня немножко врасплох застали. Даже не знаю. Я думаю, что когда город внезапно превращается в такой злой шарш на Венецию, то это действует как бы очень нездорово, когда ты плывешь на моторной лодке резиновой с человеком, который эту лодку управляет, и он тебе говорит: осторожнее, не задень головой троллейбусную линию, и ты поднимаешь голову и видишь, что сейчас ты просто впилишься головой вверх троллейбусной этой линии и понимаешь, что ты плывешь на самом деле по улице. Это, конечно, так, знаете, немножко как из какого-то фантастического фильма. Вот это плавание по улицам, где таблички висят на домах, и ты видишь, что дома затоплены, там первые этажи все затоплены, там какие-то где-то аптека мелькает затопленная, где-то какой-то, я не знаю, бар, где-то какой-то там центр развлекательный или торговый, затерянный мир, и ты понимаешь, что ты действительно в затерянном миру, пробираешься под деревьями, нагнувшись, чтобы, потому что лодка иначе не проходит. Или ты плывешь, и начинается какой-то, где-то какие-то звуки обстрелов, а ты ищешь каких-то собак, а собаки где-то прячутся, и ты не выходишь. И вот все это вместе, это, конечно, такая, я бы сказала, мягко говоря, совсем ненормальная человеческая жизнь. Вот.
Виктория, скажите, пожалуйста, а артиллерийские обстрелы города с российской стороны, они прекратились или нет?
А что это они прекратились? Они прекратились, наверное, на один день. Вчера был обстрел Буттинати. Сегодня утром подорвались на мине. Но это не обстрел, но подорвались на мине. В Днепре двое людей, они погибли. На моторной лодке резиновые вышли и зацепились за мину. А вчера был обстрел такой силы, что нам пришлось валяться просто вдоль дороги в траве. Все продолжается. Все продолжается.
Я был в Херсоне, который стоит на берегу Днепра. Какую часть города затопило и подлежит ли восстановлению жилищный фонд города, когда уйдет вода?
Ну, вы знаете что, мне сложно сказать. Значит, затоплен Корабельный район, это остров, и соседний остров. Вот они затоплены, ну, достаточно сильно. Есть дома затоплены. Вот сегодня я разговаривала с женщиной, она сказала, что когда она уезжала 6 числа, ее вывозили, то дом ее был за 20 сантиметров до крыши оставалось. И она не знает, сейчас затоплен он или нет. То есть там такое приличное подтопление. Но центр Херсона, ну, чуть-чуть затоплены улицы. Вот там, где я плавала на лодке, это, в общем, центр Херсона. Затоплено полностью, например, если вы знаете, чуть-чуть город Одесская площадь и чуть-чуть выше, до практически почти до художественного музея. А вот там где-то проходит граница. Но из-за того, что погибли люди, сегодня утром выход всех лодок на воду был запрещен. И везде стоят военные, и улицы все перекрыты. То есть сегодня к воде просто не подойти. Можно только откуда-то сверху смотреть и видеть, чуть-чуть она отступает или нет. Но вроде немножечко отступает. Но мы сегодня разговаривали с жителями села Ингулец. Это недалеко от Херсона. И люди сказали, что у них там подтоплено кладбище, подтоплены скотомогильники. И они очень опасаются дальнейшего развития событий, когда вода сойдет, что будет там. И этого, в общем, ждут все, потому что когда обнажится, я не знаю, дно, это будет улица. Но когда вода уйдет на прежнее место, то неизвестно, какие страшные сюрпризы ожидают нас там. И сколько там будет погибших животных, возможно, погибших людей, которые сейчас просто не видны. Вот это город, в общем, в ожидании. Все склоняются к тому, что через неделю здесь может быть гораздо тяжелее, чем сейчас.
Виктория, спасибо вам за подробный рассказ о том, что сейчас происходит на Херсонщине. О том, какие последствия ожидают юг Украины, включая Крым и весь Черноморский бассейн, я поговорил с ученым-гидрогеологом Юрием Медоваром. Какие катастрофические последствия ожидают юг Украины, включая Крым и весь Черноморский бассейн?
Это не просто катастрофические, это экотерроризм именно этой площади, которая была, говорится, под эгидой Каховского водохранилища. Каховского водохранилища нет. Его очень долго не будет. Крым останется без воды. Об этом я говорил очень давно. Вода из Каховского водохранилища сойдет вся. Там есть мертвый объем. Мертвый объем – это тот уровень, который был в естественных условиях, пока мы не стали заполнять ложе водохранилища. Теперь рабочий объем весь течет, останется только мертвый уровень. То есть мертвый объем. То есть то, что стечь уже не может. Это река. 300 кубометров в секунду, каждую секунду, 300 кубометров, выходило из Каховского водохранилища и шло по каналу, снабжая водой. 80% воды давал именно Северо-Крымский канал. Еще 20% – это внутренние ресурсы самого полуострова. Что это такое? Это подземные и поверхностные воды. Вот 20% осталось, а вот 80% уже больше не будет. Это то, что касается Крыма. Ведь вода, водохранилище используют для орошения, так, ирригации сельскохозяйственных полей, сельскохозяйственных культур. А там, по-моему, если не ошибаюсь, выращивалась пшеница. Так вот, теперь воды нет. Поливать это угодье сельскохозяйственное будет нечем, да? И тогда не будет урожая. А я так понимаю, что эта пшеница шла, ну, как бы сказать, снабжала Африку пшеницей. Там же опять начнутся проблемы с зерном. То есть тут все завязано в единый конгломерат.
Насколько радиоактивным окажется дно высохшего водохранилища и что делать с теми территориями, где накрыло водой скотомогильники и кладбища?
Сойдет вся вода, оголится дно. Мы увидим, что на этом дне находится. Там, я думаю, были сбросы, тяжелые металлы, какие-то элементы, там и стронцы и так далее. Он начнет, как только он высохнет, он начнет пылить или дымить по-простому. Вот в качестве примера я хочу привести Азовское море. Помните, да? Как раз мы занимались проблемой переброски части сибирских рек на Арал, а части северных рек спасая Каспий. Так вот, Арал пересох, и пошли соляные бури в сторону Ташкента, накрывая вот эти все знаменитые хлопчатники. Тут вполне возможен такой же вариант. Река, вот в естественных условиях, у нее примерно скорость от 2 до 3 километров по стремнине. А вот тут пошла волна после того, как хлопнули по самой дамбе, порядка 30 километров. То есть, понимаете, в 10 раз скорость увеличилась, и она потянула за собой вот все эти донные отложения, которые были в нижнем бьефе. Все это перемешало, и все это будет осаждаться по берегам, там, по высокой пойме, по первой надпойме на террасу, в зависимости от высоты волны, которая пошла первой. Там колоссальная потенциальная энергия этой волны. А когда это спадет, что дальше? А, извините меня, все эти стоки, а? Промышленные стоки, канализационные стоки, они все попадут в реку и потекут дальше. Вот здесь катастрофа. Вот действительно это чистый экоцид. А вот что делать с ним? Вот я вам честно скажу, я не знаю.
Есть ли смысл восстанавливать плотину и ГЭС там, где прорвало дамбу? Или надо искать другое место?
Можно, только не восстанавливать, а заново все это делать. А восстановить ее невозможно. То есть нужно все это аннулировать под ноль, очистить. Желательно очистить весь верхний бьеф, убрать там все, что накопилось на дне, чтобы, ну, как бы сказать, наполнение, заполнение снова водохранилища было подготовлено ложе. Это очень важно, чтобы ложе было чистое, тогда все будет нормально. А после этого уже строить снова ГРЭС здание и снова сделать новую дамбу. И заново наполнять ложе до нормального подпертого горизонта. Но это время, это большое время.
На опорах Крымского моста появились трещины. Вы были противником строительства этого сооружения из-за ненадежности дна пролива. Скажите, не рухнет ли мост?
В Советском Союзе были прекрасные ученые, были прекрасные инженеры, специалисты. Был СНИП, строительные нормы и правила. Это конституция для строителей. Что там было написано? Арочные мосты, а это арочный мост. В сейсмичных районах, это сейсмичный район, нельзя строить не на скальном основании. Что такое скальное основание? Ну, представляете, гранит, габрадиорит, диабаз, то есть твердые горные породы. Там их нету от слова совсем. Там полутвердые, опесчаненные, обводненные, майскопские глины. Я единственное, что забыл в свое время, когда выступал по этому вопросу, то, что там еще проходит разлом тектонический. Вы помните, недавно было землетрясение в Турции? Там погибло очень много народа. Так вот, этот разлом от Турции идет на Крымский полуостров именно через Керченский пролив. И теперь оказалось, что, соответственно, эти опоры моста дают трещины. С одной стороны, если, вот я просто не знаю, эти трещины именно наружные, ну тогда, может быть, можно спасать быки вот эти, да? Ну, как бондарь делает бочку, делает обруч, стягивает их, чтобы не происходило разрушение опоры моста. А вот если они еще внутренние, почему же умные люди говорили, что там нельзя строить? Я и сейчас говорю, нельзя было строить, потому что геологическое строение под проливом не дает возможности строить такие мосты.
Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России снова в Белгородской области. Объединение российских добровольцев, которые воюют на стороне Украины, несколько дней вели бои в пригороде Шебекино. Российская армия сразу отчиталась, что всех диверсантов уничтожили в первый же день. Но в Белгород из Шебекино приехали тысячи беженцев. А губернатор области всю неделю сообщал, что возвращаться в приграничный город опасно. О рейде на Шебекино и эвакуации его жителей в сюжете Артема Радыгина.
Это город Шебекино ночью 1 июня. 5 километров от границы с Украиной. Русский добровольческий корпус обстреливает местный полицейский участок из залповой установки «Град». В своем телеграм-канале объясняет Илья Пономарев, глава Легиона Свободы России.
Обстреливали страшно. Страшно просто. Стекла побили.
А это Шебекино уже утром. Рядом с этим домом действительно полицейский участок. Но град бьет не точно. Отсюда и пробитые стены соседних домов, и огонь на крыше общежития в километре от цели. По словам бойцов РДК, по Шебекино градами они не стреляли.
Совсем скоро покажется окраина Шебекино. К сожалению, мы не можем обеспечить эвакуацию мирных жителей из приграничных районов, потому что армия Российской Федерации обстреливает эти районы и таким образом затрудняет эвакуацию.
Судя по записям, которые выкладывал Русский добровольческий корпус и Легион Свободы России, добровольцы зашли в село Новая Таволжанка рядом с Шебекино. По словам командира РДК, Новую Таволжанку его бойцы держали около недели. В подтверждение – видео рядом с указателями. Такие же ролики выкладывали и подконтрольные России издания, только с пометкой, что в Новой Таволжанке диверсантов больше нет. Когда обе стороны записали свои видео, выяснить невозможно.
Выходи на точку, дай огня, как принял.
По словам омбудсмена Свердловской области, в Шебекино погибли 3 солдата-срочника из Екатеринбурга. Около 10 военных из Псковской области попали в плен. Их опознали авторы телеграм-канала «Можем объяснить». Эти потери Минобороны не комментирует.
За мужество, отвагу и самоотверженность. Награждены.
Такую же награду Путин выписал и мэру Шебекино. В городе, по его словам, разрушено около 1000 квартир. Губернатор Белгородской области посчитал, что на восстановление уйдет около 10 миллиардов рублей. Столько же стоили бетонные пирамидки на границе области. Их ставили, чтобы украинские танки не заехали в Россию. Таких же денег на ремонт домов в регионе нет.
Крупы, консервы, кофе.
Это один из пунктов временного размещения в Белгороде. В них, по словам Гладкова, разместили около 8 тысяч человек. Остальных, их, по словам губернатора, еще 50 тысяч, отправили к родственникам или в соседние регионы.
Мы бы не смогли никогда так оперативно развернуть все эти пункты, если бы не готовились. Были закуплены кровати необходимые, белье. Все это было, мы были готовы еще год назад, если честно.
Многие из беженцев, напротив, до последнего думали, что уезжать не придется. Снаряды не долетят, а армия всех остановит.
Я, конечно, верю в нашу Россию, что мы выиграем и не дадим, как говорится, нашим проиграть. Но то, что так Шебекино никто не ожидал.
Наше правительство очень правильно реагирует, что все-таки взяли под свой опеку от Луганск, Донбасс, наших русских людей. Вот. Но я считала, что принципе, надо, и считаю, надо себя сначала защитить.
Мы сами удивляемся, как это так. Но дело в том, что они, наверное, не могут и перейти границу. Понимаете, ну, вот если они сейчас, наши солдаты, вот здесь в Чебекино перейдут границы, так и будет. Наступление на Украину, так они хоть и сейчас, эта армия, то мне Донбасс вот они защищают, понимаете, освобождают. А тут если полезно, это же война натуральная.
Жителям Шебекина и Новой Таволжанки губернатор Белгородской области обещал по 50 тысяч рублей, а остальным, кто живет на границе с Украиной, по 10.
С нами на связи политик, в прошлом генерал спецслужб России Евгений Савастьянов. Евгений Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте, Мамин, здравствуйте.
Нет сомнений, что вы следите внимательно за ситуацией в Белгородской области. Какую задачу, на ваш взгляд, поставили перед собой диверсанты из русского добровольческого корпуса или, скажем так, стоящими за ними украинские спецслужбы?
Ну, думаю, задача. Две. Главная задача информационная, такая демонстрация способности переносить военные действия на собственную территорию Российской Федерации, о чем я писал еще до начала СВО. Вот. А второе – это попытаться, что называется, отвлечь некоторые силы, задействованные в Украине, и заставить перебросить их на фронт Белгородской области, может быть, Брянской, Курской. Ну, то есть перебросить силы на северное направление.
Почему губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оказался брошенным на произвол судьбы, и теперь ему приходится самостоятельно решать вопросы безопасности в регионе? Где армия?
Знаете, мне кажется, это уже третье. Вот вообще в русских народных сказках обычно так. Два раза что-нибудь не так, а третий раз получается. Или вот в боксе есть такое правило, удар почтальона, так называемый. Два джеба, хук. А здесь мы видим уже третий раз повторяется одна и та же ошибка. Первый раз это было, когда российские войска входили на территорию Украины и ожидалось, что все пойдет по планам, составленным генеральным штабом. Что там дорогу будет легко простать, цветы, ковры и поздравления. Значит, не получилось. Это закончилось тем, что потом стали называть жестом доброй воли. Пришлось идти из Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской областей. И части Харьковской, кстати. Вот. Потом второй раз ошибку эту повторили в Харьковской и части Сумской, Луганской областей. Когда думали, что вот российские войска будут наступать, а украинские войска будут отбиваться. И время, которое прошло с начала операции, и которое было связано, в общем, со стабильной ситуацией на этом направлении, не было использовано для инженерного оборудования линий фронта с российской стороны. Последовала так называемая перегруппировка войск в Харькове. Херсон отложен, там немножко другие обстоятельства. Херсон, Змеиный, то направление. Но вот мы видим опять-таки ситуацию, что почему-то возникло ощущение, что все будет идти по тому сценарию, который был прописан в Москве, что бои будут вестись там, где предписано Москвой. А то, что они могут пойти в том направлении, где Москва не предписывала им вестись, вот к этому оказались совершенно не готовы. Видимо, плотность войск на Северном фронте, она была чрезвычайно мала. Чрезвычайно мала. Поэтому в течение там, пары недель вот этим диверсионным группам удавалось, в общем, практически с минимальным сопротивлением заходить и действовать в той полосе, которую они для себя выбрали. Выбрали, надо сказать, умело. Вообще их действия производят впечатление очень хорошо подготовленных бойцов, командиров. Вот они тактически действуют очень грамотно. Самое главное заключается в том, что они практически не отходят от границы, от фронта, теперь уже границы нет, не отходят от фронта дальше, чем километров на 15-20, оставаясь в пределах, с одной стороны, возможно, артиллерийского прикрытия с территории Украины, а с другой стороны, марш-броска одного для возвращения на свою территорию. Я в свое время по служебной необходимости, что называется, читал книги, такие книжки были. Одна называлась «Основы организации партизанского движения». а вторая называлась «Основы противопартизанской тактики». И вот могу сказать, что, в принципе, они действуют очень квалифицированно.
Евгений Вадимович, экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, наверное, вы слышали об этом человеке, посоветовал российским оппозиционерам жить дружно и поддержать диверсантов из русского добровольческого корпуса. Именно эти люди, на его взгляд, могут изменить ход истории внутри России. Как вы думаете, могут?
С формулой «жить дружно» я соглашусь, чтобы... Часто, к сожалению, великому, грязня между оппозиционерами прекратилась при наличии более важных общих задач. Ну, о поддержке добровольческого корпуса говорить не будем, это уже несколько другая как бы, деятельность. Но способны ли они переломить ситуацию в России? Мы видим, что пока, во всяком случае, за прошедшее время, население Белгородской области не встречает их с восторгом, не приветствует. И в этом плане они остаются скорее, воспринимаются как враги. Поэтому я пока не вижу признаков того, что они что-то сумеют переломить. Но они вписываются в другую логику. В логику дезинтеграции, которая сейчас происходит в России в принципе, которая связана с появлением таких негосударственных или полугосударственных военных формирований, уже живущих, по сути, собственной жизнью. Это там... Не говоря уж о всех привычных чеченских и пригожинских, уже появляются какие-то другие частные военные компании. В общем, это, конечно, все признак распада ткани государственной жизни. Вот, в этом плане они, хоть находясь с другой стороны фронта, вот, расползание ткани вполне вписывается.
Евгений Иванович, интересная деталь. Вот почему власти не хотят признать, что в русском добровольческом корпусе воюют люди с российскими паспортами? Каждый раз их именуют террористами украинской армии.
Ну, вы знаете, я слышал уже выражение коллаборанта, российских коллаборантов. Поэтому, ну, не знаю, по-моему, и существует ли какая-то директива на этот счет, но, что называется, в информпространстве этот термин появился и живет. В принципе, конечно, вы знаете, общая логика государства такого типа, которая нынче сложилась в России, это один народ, один лидер, одна воля, да, одна страна. Вот. Поэтому появление кого-то, кто выбивается из этой колеи, всегда воспринимается как подрыв самой базисной идеи такого государства. Ну и, честно говоря, ведь сомневающихся в действиях нашего руководства очень много. Посмотрите, даже военные телеграм-каналы, так называемых военкоров, да, там какими только словами не обзывают и высшее руководство, и армейское руководство. Посмотрите того же Пригожина.
У нас, к сожалению, время заканчивается. Спасибо вам за очень интересные комментарии. С нами на связи был политик, в прошлом генерал спецслужбы России Евгений Савастьянов. О том, как противники войны в Украине из числа российских оппозиционеров ищут поддержки у европейских институтов, мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели.
Во-первых, можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии.
Президент и верховный главнокомандующий России Владимир Путин 9 июня заявил о начале контрнаступления украинской армии. По его мнению, старт был неудачным, а потери Украины – большими.
Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач.
Путин сказал, что у России правильная организация и правильное управление войсками. При этом телеграм-каналы публикуют видео, как российские военные покидают затопленные районы Херсонской области сразу после разрушения дамбы Каховской ГЭС.
Вот так вот мы уходим, короче, из затопленных островов. Уходим. Тонем, но уходим.
Во время контрнаступления на запорожском направлении ВСУ потеряли два немецких танка «Леопард-2» и 13 американских боевых машин пехоты «Брэдли». Об этом сообщает немецкое издание «Бильд». По версии газеты, западную технику подбили вблизи села Малая Токмачка. Видео одного из боев, в котором это произошло, публикуют украинские телеграм-каналы. Согласно сводке российского Минобороны, армия России успешно сдерживает атаки ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях. Заместитель министра обороны Украины Анна Малер сообщила 9 июня о напряженной ситуации на всех участках фронта и о тяжелых боях на его восточном участке – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях. По словам Малер, на Запорожском направлении продолжаются позиционные бои. Канаду охватили масштабные лесные пожары. По информации властей страны, местами стихия вышла из-под контроля. По словам канадского премьера Джастина Трюдо, на 7 июня в стране полыхали 414 лесных пожаров, 239 из них неконтролируемо. Свыше 20 тысяч человек были эвакуированы. Смог накрыл Оттаву и мегаполис Торонто, а также распространился на города США, в том числе Нью-Йорк и Вашингтон. Белый дом отправил Канаде экстренную помощь, в частности 600 пожарных и специальную авиацию. В этом году огонь охватил 3,8 миллиона гектаров канадской территории. Пожары отчасти вызваны сухой погодой и более высокими температурами. Федеральные чиновники Канады опасаются, что по масштабам выгоревшей площади 2023 год может стать худшим за всю историю наблюдений за лесными пожарами. Смертельное отравление сидром. В России 32 человека погибли после употребления напитка «Мистер Сидр». По официальной информации, всего отравились как минимум 96 человек. Наибольшее количество пострадавших в Ульяновской области. Роспотребнадзор сообщает об изъятии более 70 тысяч литров слабоалкогольного напитка «Мистер Сидр» по всей стране. В его составе обнаружили примеси метанола и этилбутирата. Смертельно опасный напиток производился в Самарской области. Как установили следователи, спиртосодержащую жидкость для одной из партий похитили со склада Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Самарской области. По факту хищения задержаны двое жителей Самары и сержант полиции, охранявший склад. Суд в Ульяновске арестовал предпринимателя, производителя «Мистера Сидра» Анара Гусейнова. В Беларуси Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу. Об этом сообщил глава Приморского края Олег Кожемяха. В телеграм-канале губернатора разместили видео, как он встречает девушку на выходе из колонии в Гомеле. 6 мая прошлого года белорусский суд приговорил Сапегу к 6 годам колонии. Ее признали виновной по двум статьям – в умышленном возбуждении социальной вражды и розни, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни сотрудников правоохранительных органов. До ареста Софья Сапега училась в Литве и администрировала оппозиционный телеграм-канал «Черная книга Беларуси». Там обнародовали данные силовиков, которые могут быть причастны к подавлению мирных протестов в стране, начавшихся после президентских выборов 2020 года. Сапеге 25 лет, последние два года она провела в заключении. Девушку задержали в мае 2021-го вместе с ее парнем, основателем оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романом Протасевичем. Власти Беларуси принудительно посадили в Минске самолет Ryanair, на котором молодые люди летели из Афин в Вильнюс. Протасевич – гражданин Беларуси. Лукашенко помиловал его в мае этого года.
Пока российский добровольческий корпус заявлял о взятии села в Белгородской области, в Брюсселе начинался форум российских демократических сил «The Day After» – «День после». Независимые политики, активисты, журналисты, публицисты, юристы и политологи под патронажем Европейского парламента обсуждали Россию после Путина, объединение оппозиции и ее представительства в Европе и мире. С участниками форума побеседовал мой коллега Иван Воронин.
«Режим Путина нелегитимный и преступный, как и его война против Украины», цитировали участники брюссельского диалога, подписанную в апреле в Берлине Декларацию российских демократических сил. Разговор в бельгийской столице продолжил эту риторику в очередной попытке объединить несистемную антивоенную оппозицию. Разве что лидеры команды Навального снова не приехали.
Но если мы будем ругаться по каждому из этих вопросов, забывая о том, что есть главное, что нужно поменять фундамент и что нужно дать всем право быть представленными, да, то тогда у нас ничего не получится.
Если режим нелегитимен, то нечего с ним вести диалог, не договоришься. Участники форума заявили о создании постоянно действующей группы «Европарламент – коалиция антивоенных демократических сил», как раз на основе Берлинской декларации. Но есть вопросы к представительности оппозиционеров, предлагающих представлять россиян в международных объединениях.
Представителей оппозиции никто не выбирал, потому что выборов нет и провести их невозможно. У нас нет своей Тихановской с ее выборной легитимностью. У Путина хватило ума не пускать никого на выборы. Но у нас есть широкое, горизонтально сформированное сообщество, которое, безусловно, представляет большую часть оппозиционного демократического фронта за счет участия очень широкого спектра различных команд, проектов и направлений, подписавших Берлинскую декларацию.
Мы понимаем, что для власти мы по-прежнему кость в горле, хотя и уехавшие.
Уверена Елена Филина, участница Брюссельского форума и бывший муниципальный депутат Московского района проспект Вернадского. Она из той плеяды районных депутатов, выигравших выборы в Москве в 2017 году, когда оппозиция лишила «Единую Россию» как минимум большинства почти в трети советов муниципальных депутатов. В ноябре суд в Москве заочно арестовал Филину по обвинению в фейках о российской армии за антивоенные посты в соцсетях. В отличие от многих участников брюссельского диалога, Филина и ее коллеги по муниципальным парламентам, пусть и с истекшими полномочиями, но с опытом и действительными избирателями.
Утратив формальную легитимность, мы не утратили связи и не утратили навыки. Нас было достаточно много для того, чтобы в течение 5 лет в Москве влиять на то, что происходит в городе, несмотря на практически полное отсутствие полномочий, на отсутствие в наших руках бюджетов, но мы нашли эти инструменты и в целом понимаем, что, может быть, в какой-то степени жизнь москвичей улучшили, ну, по крайней мере, показали, что мы можем работать, и развеяли, наверное, этот миф, что оппозиция – это какие-то там крикуны и болтуны.
Те независимые муниципальные депутаты, кто уехал из России и избежал уголовного преследования, готовятся создать ассоциацию. Они планируют провести отдельную конференцию в ближайшие месяцы. Это будет голос тех, кто гласно и негласно выступает против войны, рассказывает Елена Филина. Но и это про день после. Впрочем, о насущном в Брюсселе тоже рассуждали.
Страна с обезумевшим диктатором во главе, который распоряжается ядерным оружием, не должна получить тотальный контроль над интернетом. Вот так, по-моему, должен стоять вопрос. И эта опасность и борьба с ней находится в руках этих крупнейших компаний.
Вскоре после этого выступления журналиста Сергея Пархоменко главные редакторы и журналисты независимых российских медиа вместе с организацией «Репортеры без границ» призвали глав крупнейших IT-компаний не допустить отключения Рунета от глобальной сети. Атаку на остатки свободы информации в России со стороны властей они ожидают ближе к президентским выборам в следующем году и подчеркивают, в стране остались лишь две крупные платформы, пока пережившие чистку – Telegram и YouTube.
О том, кому из противников войны, как внутри России, так и за ее пределами, нужна помощь европейских институтов, я побеседовал с участником форума в Брюсселе, политологом Екатериной Шульман. Какую конкретно помощь ждут антивоенно настроенные россияне вне России от европейских институтов?
Я никак тут не могу за всех говорить. Это большая масса людей, многие из которых, еще раз повторю, себя еще не осознали, люди не понимают, они надолго, ненадолго, они именно в этой стране, или они переберутся в какую-нибудь другую. Многие из, скажем так, некоторые из тех, кто уехал, вернулся, кто-то из тех, кто уехал в одну страну, переехал в другую страну. У кого-то потребности документационно-нормативные, скажем так, то есть вот легализация, не легитимизация в политическом смысле, а легализация в смысле общегражданском, документы получить, да? Визу, вид на жительство, продлить существующие и так далее, иметь банковский счет, чтобы его тебе не блокировали. Опять же, ребеночка устроить в школу, чтобы его туда взяли. Самому иметь разрешение на работу и возможность работать, понять, как в новой стране платятся налоги, ты там вообще налоговый резидент или нет, как вот это все. Это потребность, которую люди решают в частном порядке, но они хотели бы, насколько можно понять, ну, скажем так, более к себе лояльного отношения со стороны госструктур тех стран, в которых они себя обнаружили. Они хотели бы не подвергаться дискриминации по признаку гражданства, давайте уж говорить прямо. Они могут осознавать неизбежность этой дискриминации, ее обусловленность объективными причинами, над которыми они не властны. Они могут, так сказать, сердиться на это или смиряться с этим, неважно. Никто не хочет, чтобы ему без объяснения причин замораживали деньги на счету. Но одно дело, когда этого не хочет и, так сказать, печалится по этому поводу условный постпутинский олигарх, а другое дело, когда этим огорчается там отец семейства IT-работник, который вывез своих из Твери, где была довольно большая и мне частично знакомая IT-колония. Вот когда я последний раз выступала в Твери еще живьем, мне сказали, что вот эти люди все уже уехали. Это были первые числа марта. То есть они собрались и снялись в течение недели. Вот это немножко другая ситуация. То есть хотят люди индивидуального подхода, какого-то разбора, что называется, своего личного дела. Не хотят ковровых бомбометаний. Вот это я, наверное, могу утверждать с некоторой степенью определенности.
Тогда у меня возникает вопрос. Предполагается, что Европарламент выберет омбудсмена по правам россиян вне России. Нужен ли несогласным лидер из числа политических мигрантов, который бы осуществлял связь между омбудсменом и широкой группой релокантов? Ну или каждый играет сам за себя?
Мы очень забегаем вперед. Нет никакой декларации, которая выражает намерение или хотя бы готовность Европарламента прям уже кого-то назначить. Была резолюция от апреля прошлого года. В ней действительно первым пунктом значится назначение представителя по отношениям с демократической Россией вне России и внутри нее, но эта идея только обсуждается. Вот тут, собственно, она как-то преобразовалась вот в эту идею омбудсмена. Насколько мне известно, некоторое время назад, скажем так, активная фаза консультаций и достижения каких-то компромиссов, она началась в начале этого года, то есть вот это полгода. Для европейских структур, как я уже выяснила, это вообще не срок, как бы нам это ни казалось грустным. Русские люди вообще, опять же, нетерпеливы. Я только что сказала, что все граждане информационного века сделались нетерпеливы, но мы, может быть, в особенности. Так вот, если это действительно произойдет, то тут есть одна большая развилка. Будет ли это, ну, например, депутат Европарламента или еврочиновник, будет ли он таким омбудсменом? Или европейские структуры пойдут на новый для себя шаг и назначат россиянина, то есть то, что называется Russian National, человека из России, уехавшего из России, таким представителем. Аккуратно скажу, нам кажется, что было бы больше толку от второго сценария. То есть, чтобы это был человек, знакомый диаспоре, с опытом практической правозащитной работы, с авторитетом в этой области, могущий общаться как с европейскими правительствами и иными властными структурами, так и с антивоенными россиянами вне России. Но мы также понимаем, что для Европарламента, и для Еврокомиссии это очень новаторский шаг. Они, конечно, им проще, естественно, и понятнее назначить своего. Кого-то из своих рядов, чем кого-то из вот этой самой антивоенно настроенной общественности. Но хочется надеяться, что экстраординарные времена и экстраординарные задачи могут оправдывать действительно выход за пределы привычного протокола.
Сторонники Навального опять проигнорировали собрание оппозиционеров, на этот раз в Бельгии. Скажите, это ошибка команды Певчих и Волкова? Или каждый идет своим путем? И это правильно.
Я не могу тут давать оценок. Это действительно их решение. Единственное, что я знаю, и я надеюсь, что я тут не открываю никаких тайн, в предварительном варианте программы они были. Планируется все заранее, и всякие драфты, черновики, ну, предварительные варианты рассылаются тоже заранее. Вот в тех вариантах, которые были разосланы потенциальным участникам, они были. Была Мария Певчих, совершенно точно была. Они решили не ехать. Ну, вот они решили не ехать. Мне кажется, о причинах лучше спрашивать их. Относительно последствий можно будет судить после того, как вот эта самая конференция будет иметь, собственно, последствия. Опять же, легитимизация – это процесс. Если за этим ничего не последует, то можно сказать, что мы, ну, не то чтобы зря потеряли время, но хорошо съездили, приятно пообщались, и все. А они ничего не потеряли, не поехав туда. Если за этим будут организационные последствия, это другая история. Понимаете, душа митинга – резолюция. Всем приятно покричать хором и даже поприветствовать оратора, и оратору приятно выступить, но нету резолюции, значит, ничего у вас не было. А точно так же по итогам вот этого брюссельской конференции была сформирована рабочая группа. В самых общих терминах она называется рабочая группа вообще по взаимодействию, но она есть. Вот сейчас мы будем смотреть на то, как различные европейские и не только европейские структуры, структуры власти, я имею в виду государственные прежде всего, я бюрократ бывший, я смотрю больше всего на это, при всем уважении к широкому общественному резонансу, просмотрам и лайкам, все мы их любим, я тоже люблю, но важно то, что делает бюрократия. А вот если бюрократия будет предпринимать какие-то последующие шаги, значит, все было не напрасно. Если не будет, ну, значит, дальше будем работать.
Среди участников собрания в Брюсселе были в том числе и муниципальные депутаты из Москвы и других городов.
Каким вы видите предстоящие сентябрьские выборы? Есть ли шансы у альтернативных кандидатов попасть в региональные или городские парламенты, или зачистят так, что мало не покажется?
Это надо спрашивать коллегу Кынева. Это его прям область. Он знает всех, кто баллотируется на любые должности по всей России. Мои представления об этом гораздо более поверхностные. Но что мне известно? Мне известно то, что и вам известно, и дорогим слушателям тоже. Россия велика. Это первое. Второе, Россия регионально довольно разнообразная страна. Регионы друг от друга очень сильно отличаются. Муниципальный депутат в Петербурге, например, причастен к распределению бюджета своего района, а муниципальный депутат в Москве не причастен. А Томская городская дума принимает 16 голосами против 2 обращение к областной думе с призывом вернуть прямые выборы мэра. Представить себе такое в Саратове затруднительно. Опять же, представить себе такое в Махачкале еще затруднительно. Так что Россия разная, поэтому если, скажем так, попытка участия в муниципальных выборах не карается незамедлительно, административно и уголовно, то я бы дорогим потенциальным кандидатам посоветовала оглянуться вокруг себя, посмотреть, как у них обстановка. Тут еще надо иметь в виду один аспект, который нам снаружи не очень виден, а изнутри, насколько можно понять, чувствуется. Силы системы не безграничны. Конечно, прежде всего они направлены на сохранение самой себя. На это сил хватает пока. Нет такой ситуации, что у ФСБ закрыт, все ушли на фронт. Нет. Она лучше фронт потеряет, не очень он ей сильно нужен, давайте уж говорить откровенно, но себя она побережет. Никому не показалось удивительным, что когда в Белгородской области происходили все эти безобразия, совершенно не было слышно про Росгвардию. Это могущественное силовое ведомство, в котором 400 тысяч вооруженных людей состоит по самым приблизительным нашим прикидкам, и которая, в общем, должна подавлять массовые беспорядки, противостоять терактам и диверсиям, с экстремизмом вооруженным бороться. В общем, вот это прям ее, это же не только для армии задача, да, если кто-то вдруг вперся к вам через границу и давай там то ли стрелять, то ли кидаться чем, то ли флаги развешивать. Это как раз самая работа для Росгвардии, но она почему-то там не появилась. Был один только губернатор Гладков бегал. Почему? Потому что власть понимает, что она ей нужна, эти вооруженные силы нужны ей вне России. Тем не менее, некоторое обескровливание, некоторое ослабление этого силового ресурса случилось. Поэтому надо каждому оглядываться вокруг себя очень аккуратно. Ни в коем случае никого я не буду призывать сейчас все на выборы. Всегда призывала, но это было мирное время, сейчас время не мирное. Другие времена, другие песни, к сожалению, к нашему большому. Но если в вашем регионе, если вы, например, на севере, на северо-западе, если вы в университетских городах Сибири, можно подумать в этом направлении. Не считайте кампанию проигранной, не вступая в нее. Есть такое свойство у российских людей, воспитанных своей автократией, они, когда что-нибудь подумают, а что-нибудь не сделать ли, они сразу придумают 10 тысяч причин, почему это обязательно не получится. В частности, когда они хотят к кому-нибудь с чем-то обратиться, они придумывают, как этот человек им откажет, в каких точных словах. И придумав это за него, они дальше сами ничего не делают. Это вот такой паттерн в голове, который ловишь у себя, и вот один раз его поймав, начинаешь его отслеживать. Попробуйте сделать это своей собственной головой и избегать такого. Это не значит, что надо обязательно следовать наполеоновскому принципу «вяжемся в бой, а там видно будет». Ему хорошо было говорить, его по нему самому непосредственно редко кто стрелял, хотя бывало в его биографии такое. Тем не менее, посмотрите, подумайте, хотя бы подумайте, что называется, дайте этой мысли шанс.
Полную версию интервью с Екатериной Шульман смотрите в понедельник на YouTube-канале «Радио Свобода». На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.